Божье Слово. Божий труд, Божий характер и сам Бог. Часть 2. Глава 7. Не надо испытывать опасений по поводу испытаний Божьих. Получив свидетельство Иова по окончании его испытаний, Бог решил, что он должен приобрести группу, и даже не одну группу, таких людей, как Иов. Но он также принял решение никогда больше не позволять сатане нападать или жестоко обращаться ни с одним человеком, используя те методы, которыми сатана искушал, нападал и жестоко обращался с Иовом, поспорив с Богом. Бог больше никогда не позволял сатане делать подобное с человеком, который слаб, глуп и невежественен. Достаточно уже того, что сатана искушал Иова. Не позволить сатане жестоко обращаться с людьми так, как он того желает, это милость Бога. Для Бога достаточным было уже то, что Иов пережил искушение и жестокое обращение сатаны. Бог не позволил сатане снова сделать такое, так как жизнь и все, что есть у человека, который следует за Богом, управляется и планируется Богом, а сатана не вправе манипулировать избранными Бога по своему желанию. Вы должны уяснить этот момент. Бог переживает о слабости человека, понимает его глупость и невежество. Однако, чтобы человек был полностью спасен, Богу приходится предавать его сатане. Бог не желает видеть человека игрушкой в руках сатаны, не желает видеть его жестокое обращение с человеком, не хочет видеть человека вечно страдающим. Человек был создан Богом, и поэтому совершенно оправдано то, что Бог управляет всем и обустраивает все, что касается человека. Это ответственность Бога и власть, с помощью которой Бог управляет всем. Бог не позволяет сатане помыкать и жестоко обращаться с человеком по своему желанию. Он не позволяет сатане использовать различные средства, чтобы сбить человека с пути. И более того, он не позволяет сатане вмешиваться в суверенитет Бога над человеком. Также не позволяет он сатане попирать и разрушать законы, с помощью которых Бог управляет всем, не говоря уже о великой работе Бога по управлению и спасению человечества. Те, кого Бог желает спасти, и те, кто способен нести свидетельство о Боге, это суть и кристаллизация работы Божьего плана управления длиной в 6000 лет, а также цена его усилий в течение 6000 лет работы. Как может Бог беспечно отдать этих людей сатане? Люди часто беспокоятся и боятся испытаний Божьих. И хотя они постоянно живут в сетях сатаны, живут на опасной территории, где они подвергаются атакам и жестоким действиям сатаны, этого они не боятся и сохраняют спокойствие. Что происходит? Вера человека в Бога ограничена тем, что он видит. Человек нисколько не ценит любовь Бога и его заботу о человеке, его нежность и внимательность к человеку. Но из-за небольшой тревоги и страха перед испытанием, судом и обличением Бога, его величием и гневом, человек нисколько не понимает добрые намерения Бога. При упоминании об испытаниях люди чувствуют себя так, будто у Бога есть скрытые мотивы. А некоторые даже считают, что Бог имеет какие-то злые умыслы, не зная, что на самом деле сделает с ними Бог. Поэтому, громко заявляя о своем повиновении суверенитету и обустройству Бога, они всеми возможными способами сопротивляются и противостоят суверенитету Бога над человеком и обустройству Бога для человека, так как считают, что если они потеряют бдительность, Бог поведет их в неверном направлении, что если они не будут контролировать свою судьбу, тогда все, что у них есть, может быть отнято Богом, и даже жизнь их может закончиться. человек находится в лагере сатаны, но не переживает, что сатана может подвергнуть его жестокому обращению. Он страдает от жестокого обращения сатаны, но при этом не боится стать пленником сатаны. Человек продолжает утверждать, что принимает спасение Бога, но на самом деле он так и не доверился Богу, не поверил, что Бог действительно спасет человека от когтей сатаны. Если человек, подобный Иову, сможет подчиниться планированию и обустройству Бога и сможет отдать все свое существо в руки Бога, разве результат его не будет таким же, как у Иова, получение благословений Бога? Если человек способен принять и подчиниться правлению Бога, что ему терять? И поэтому я советую вам быть осмотрительными в своих действиях, внимательными ко всему, что может с вами произойти. Не будь неосторожным или импульсивным. Не суди о Боге, людях, вопросах или предметах, которые Он приготовил для тебя. Под воздействием своего горячего нрава или в угоду своей природе, или своим фантазиям и представлениям. Вы должны быть осторожны в своих действиях. Должны больше молиться и искать, избегая навлечь на себя гнев Божий. Помните об этом. Теперь давайте рассмотрим, каким был Иов после своих испытаний. 5. Иов после своих испытаний. «И было после того, как Иегова сказал слова те Иову, сказал Иегова Елифазу фимонитянину: „Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов“. И пошли Елифаз фимонитянин, и Вилдад савхиянин, и Сафар наамитянин, и сделали так, как Иегова повелел им. И Иегова принял лице Иова». Иов, глава 42, стихи с 7 по 9. «И возвратил Иегова потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Иегова Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Иов, глава 42, стих 10. «И благословил Иегова последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц». Иов, глава 42, стих 12. «И умер Иов в старости, насыщенный днями». Иов, глава 42, стих 17. «На тех, кто богобоязнен и удаляется от зла, Бог смотрит с нежной любовью. Те же, кто глуп, в глазах Бога занимают низшее положение». В книге Иова, в главе 42, в стихах 7 по 9, Бог говорит, что Иов является его рабом. Использование Богом термина «раб» в отношении Иова демонстрирует важность Иова в сердце Бога. Хотя Бог не дает Иову какого-то более престижного имени, такое название не оказывало никакого влияния на важность Иова в сердце Бога. «Раб» здесь – это прозвище Бога для Иова. Многочисленные упоминания Богом «моего раба Иова» показывают, насколько Бог был доволен Иовом. И хотя Бог не говорил о значении слова «раб», определение Богом этого слова можно увидеть в данном отрывке из Писания. Бог сначала сказал Елифазу фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Этими словами Бог впервые открыто сообщает людям, что он принял все, что было сказано и сделано Иовом после того, как Бог подверг его испытаниям. И впервые Бог открыто подтверждает точность и правильность всего, что сделал и сказал Иов. Бог сердился на Элифаза и других друзей за их неверные абсурдные речи. Они, как Иов, в своей жизни не видели Бога и не слышали его слов. Но при этом у Иова было точное знание Бога. А они могли лишь слепо догадываться о Боге, нарушая волю Бога и испытывая его терпение всеми своими поступками. Соответственно, одновременно с принятием всего сделанного и сказанного Иовом, Бог разгневался на остальных, так как в них он не только не увидел никакой реальности страха перед Богом, но и не услышал никакого страха перед Богом в их разговоре. И поэтому Бог предъявил к ним следующие требования. «Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас». В этом отрывке Бог говорит Елифазу и другим сделать нечто, что искупит их грехи, так как их глупость была грехом против Бога и Иеговы. И поэтому они должны были принести жертвы всесожжения, чтобы загладить свои ошибки. Богу часто приносят жертвы всесожжения. Но жертвы Елифаза и других друзей были необычны тем, что их нужно было принести Иову. Иов был принят Богом, так как он нес свидетельство о Боге во время своих испытаний. Друзья Иова также проявили себя во время выпавших ему испытаний. Из-за своей глупости они были осуждены Богом, они вызвали гнев Бога и должны быть им наказаны. Наказаны тем, что принесут жертвы всесожжения перед Иовом, после чего Иов помолится за них, чтобы избавить их от наказания и гнева Бога. Намерением Бога было пристыдить их, так как они не были богобоязненными людьми и не удалялись от зла, и при этом осуждали непорочность и целостность Иова. С одной стороны, Бог говорит им, что он не принял их действий, но с радостью принял и нашел удовольствие в Иове. С другой стороны, Бог говорит им, что принятие человека Богом возвышает его перед Богом, а из-за глупости человека Бог отвергает его. Этим человек оскорбляет Бога. И в глазах Бога такой человек низок и подл. Вот определение, данное Богом двум типам людей. Вот Божье отношение к этим двум типам людей и Божье определение ценности и положения этих двух видов людей. Несмотря на то, что Бог называет Иова своим рабом, в глазах Бога этот раб – возлюбленный, получивший власть молиться за других и прощать их ошибки. Этот раб мог напрямую говорить с Богом, быть в присутствии Божьем. Его статус был выше и почтеннее статуса других. Вот истинное значение слова «раб», произнесенного Богом. Иов был наделен этой особой честью из-за своей богобоязненности и удаления от зла. Причина, по которой другие не были названы рабами Бога, в том, что они не боялись Бога и не удалялись от зла. Вот совершенно разное отношение Бога к двум типам людей. Те, кто боится Бога и удаляется от зла, принимаются Богом. В его глазах они драгоценны. Те же, кто глуп настолько, что не боится Бога и не способен удаляться от зла, не получат благоволения Бога. Бог их часто осуждает и ненавидит. В его глазах они занимают низшее положение. Бог наделяет Иова властью. Иов помолился за своих друзей, и после этого, благодаря его молитвам, Бог не стал судить их в соответствии с их глупостью. Он не наказал их и не установил для них никакого возмездия. Почему? Потому что молитвы за них, произнесенные Божьим рабом Иовом, достигли его слуха. Бог простил их, потому что принял молитвы Иова. Что мы в этом видим? Благословляя человека, Бог дает ему множество вознаграждений, и не только материальных, Помимо этого, Бог наделяет его властью и полномочиями молиться за других. Бог забывает и прощает прегрешения этих людей, так как он слышит эти молитвы. Вот власть, которой Бог наделил Иова. Посредством молитв Иова об отмене их осуждения, Бог Иегова пристыдил Елифаза и других, что, конечно, стало особым наказанием для этих глупых людей. Бог еще раз благословляет Иова, и Иов больше никогда не подвергается обвинениям сатаны. В речи Бога и Иеговы есть слова: «Вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Что же такого сказал Иов? Он сказал то, о чем мы говорили раньше, а также то, что описано на многих страницах книги Иова, где приводятся записи речей Иова. На протяжении всех этих страниц с описанием слов Иова тот ни разу не пожаловался, не выразил Богу никаких опасений. Он просто ожидал результата. Это ожидание и было отношением повиновения Иова, в результате которого, а также в результате сказанных им слов, Иов был принят Богом. В то время как Иов переносил испытания и переживал лишения, Бог был рядом с ним. И хотя невзгоды Иова не становились меньше из-за присутствия Бога, Бог увидел то, что он желал увидеть, и услышал то, что желал услышать. Каждый из поступков и слов Иова был услышан и увиден Богом. Бог слышал, он видел, это факт. Знание Иова о Боге, его мысли о Боге в то время, в тот период, не были столь конкретными, как у современных людей. Но в контексте того времени Бог оценил все, что сказал Иов, потому что его поведение и мысли его сердца, того, что он выразил и что явил, было достаточно для выполнения Божьих требований. В то время как Иов подвергался испытаниям, то, что он думал и решил сделать в своем сердце, показало Богу результат, который его удовлетворил. После того, как Бог прекратил испытание Иова, Иов избавился от своих бед, его испытания закончились и никогда больше с ним не случались. Так как Иов уже прошел испытания, в которых он твердо держался своей позиции, так как он восторжествовал над сатаной, Бог дал ему благословение, которое он по праву заслужил. Как описано в книге Иова, в главе 42, в стихах 10-12, Иов был благословлен снова и получил еще больше благословений, чем прежде. В этот раз сатана удалился и больше ничего не говорил и не делал. С того времени сатана больше не препятствовал Иову и не нападал на него. Сатана уже не бросался обвинениями насчет благословений Божьих Иову. Иов проводит вторую половину жизни среди благословений Божьих. Несмотря на то, что благословения Бога в то время ограничивались овцами, скотом, верблюдами и материальными благами, те благословения, которыми Бог пожелал одарить Иова в своем сердце, были намного больше. Есть ли описание того, какие вечные обетования Бог пожелал дать Иову? В своих благословениях Иову Бог не упоминал и не затрагивал тему его кончины. И несмотря на важность и положение, которое занимал Иов в сердце Бога, в целом Бог был разборчив в своих благословениях. Бог не рассказал о том, что ожидает Иова. Что это значит? В то время, когда план Бога только должен был достичь точки провозглашения конца человека, когда этому плану еще только предстояло вступить в заключительный этап его работы, Бог не упомянул о конце человека. Он просто давал человеку материальное благо. Это значит, что вторую половину своей жизни Иов провел среди благословений Бога, в отличие от других людей. Но, как и они, он старел. И, как происходит с каждым обычным человеком, пришел день, когда Иов простился с миром. В Писании об этом сказано следующее: «Умер Иов в старости, насыщенный днями». Иов, глава 42, стих 17. Какое значение имеют в данном случае слова «умер, насыщенный днями»? В то время, когда Бог еще не провозглашал конец человека, Он установил для Иова некий срок жизни. И по достижении этого возраста Бог позволил Иову естественным образом покинуть этот мир. С момента второго благословения Иова и до его смерти Бог больше не навлекал на Иова невзгоды. Для Бога смерть Иова была естественной и необходимой. Она была очень нормальной. И это не было ни приговором, ни осуждением. Пока Иов был жив, он почитал и боялся Бога. И Бог не говорил ничего, никак не комментировал то, какой конец ожидает Иова после его смерти. Бог рассудителен в своих словах и делах. А суть и принципы его слов и действий соответствуют этапу его работы и периоду, в котором он работает. Какой конец был уготован такому человеку, как Иов, в сердце Бога? Пришел ли Бог к какому-то решению в своем сердце? Конечно. Просто это неизвестно человеку. Бог не захотел и не имел намерения говорить об этом человеку. Таким образом, если говорить обобщенно, Иов умер, насыщенный днями. И такой была жизнь Иова. Ценность жизни Иова. Была ли ценной жизнь Иова? В чем была эта ценность? Почему говорят, что его жизнь имела ценность? В чем заключалась ценность Иова для людей? С точки зрения человека, Иов представлял собой то человечество, которое Бог желает спасти. Тех, кто громко свидетельствует о Боге перед сатаной и всеми людьми на свете. Иов исполнил свой долг создания Божьего. Стал примером для подражания. Показал пример всем тем, кого Бог желает спасти, позволяя людям убедиться, что сатану действительно можно победить, положившись на Бога. В чем была ценность Иова для Бога? Для Бога ценность жизни Иова заключалась в его способности бояться Бога, почитать Бога, свидетельствовать о делах Божьих и прославлять дела Божьи, принося Богу утешение и радость. Для Бога ценность жизни Иова была и в том, что перед смертью Иов прошел испытание, восторжествовал над сатаной и громко свидетельствовал о Боге перед лицом сатаны и людей мира, прославляя Бога среди людей, принося утешение сердцу Бога и позволяя жаждущему сердцу Бога созерцать исход и увидеть надежду. Его свидетельство стало прецедентом способности твердо держаться своего свидетельства, способности посрамить сатану от имени Бога в Божьей работе с целью управления человечеством. Разве это не есть ценность жизни Иова? Иов принес утешение сердцу Бога. Он дал Богу предвкушение восторга прославления и положил чудесное начало Божьему плану управления. И начиная с этого момента, имя Иова стало символом прославления Бога, свидетельством триумфа человечества над сатаной. То, что Иов испытал в своей жизни, и его знаменательный триумф над сатаной, всегда будут высоко цениться Богом. А перед его непорочностью, справедливостью и богобоязненностью будут преклоняться и подражать грядущие поколения. Бог всегда будет ценить Иова как безупречную светлую жемчужину. И точно так же он достоин быть ценимым людьми. Теперь давайте посмотрим на работу Бога в период закона. Г. Предписание периода закона. Первое. 10 заповедей. Второе. Принципы построения жертвенников. Третье. Предписание по поводу обращения со слугами. Четвертое. Предписание по поводу кражи и возмещения. Пятое. Соблюдение субботнего дня и трех праздников. Шестое. Предписание по поводу субботнего дня. Седьмое. Предписание относительно жертвоприношений. А. Жертвы всесожжения. Б. Хлебные приношения. В. Мирные жертвы. Г. Жертвы за грех. Д. Жертвы повинности. Е. Предписание относительно совершения приношений священниками, которые приказано исполнять Аарону и его сыновьям. Первое. Жертвы всесожжения, приносимые священниками. Второе. Хлебные приношения, совершаемые священниками. Третье. Жертвы за грех, приносимые священниками. Четвертое. Жертвы повинности, приносимые священниками. Пятое. Мирные жертвы, приносимые священниками. Восьмое. Предписание относительно поедания приношений священниками. Девятое. Чистые и нечистые животные. Те, которых разрешено и запрещено употреблять в пищу. Десятое. Предписание относительно очищения родивших женщин. Одиннадцатое. Критерии обследования больных проказой. Двенадцатое. Предписание для исцелившихся от проказы. Тринадцатое. Предписание по очищению зараженных домов. Четырнадцатое. Предписание для страдающих от телесных выделений. Пятнадцатое. День искупления, который необходимо соблюдать раз в году. Шестнадцатое. Правила убоя скота и овец. Семнадцатое. Запрет на следующие отвратительные языческие практики. Инцест и так далее. Восемнадцатое. Предписания, которые должны соблюдать люди. «Святы будьте, ибо свят я, Иегова, Бог ваш». 19. Казнь тех, кто приносит в жертву молоху своих детей. 20. Предписание относительно наказания за прелюбодеяние. 21. Правила, которые должны соблюдать священники. Правила их повседневного поведения, правила употребления ими в пищу святынь, правила совершения приношений и так далее. 22. Праздники, которые необходимо соблюдать. День субботний, Пасха, День Пятидесятницы, День Искупления и так далее. 23. Другие предписания. Зажжение светильников, юбилейный год, выкуп земли, принесение клятвы, приношение десятины и так далее. Предписание периода закона является действительным доказательством того, что Бог управляет всем человечеством. Итак, вы прочитали о данных предписаниях и принципах периода закона, верно? Касаются ли они широкого диапазона действий? Прежде всего, они включают 10 заповедей. Затем идут предписания по поводу того, как строить жертвенники и так далее. За этим следует предписание о соблюдении субботы и проведении трех праздников, после чего предписание относительно приношений. Видите, сколько типов приношений было? Это жертвы всесожжения, хлебные приношения, мирные жертвы за грех и так далее, за которыми идут предписания относительно совершения приношений священниками, включая жертвы всесожжения, хлебные приношения и другие виды приношений. Восьмые по списку предписания касаются того, что из приношений священники могут употреблять в пищу. Затем идут предписания относительно того, что необходимо соблюдать людям в своей жизни. Здесь есть положение для различных аспектов человеческой жизни. Например, предписание о том, что следует и не следует употреблять в пищу. Предписание по поводу очищения рожениц. Предписание для тех, кто исцелился от проказы. И в данных предписаниях Бог рассказывает и о самой болезни. Есть даже правила о том, как нужно забивать скот и овец, и так далее. Овцы и скот были созданы Богом, и поэтому следует забивать их так, как Он говорит. Несомненно, в словах Бога есть свой смысл. И поступать так, как указано Богом, вне сомнений правильно, и, конечно же, это во благо человека. Есть также праздники и правила, которые необходимо соблюдать, такие как субботний день, Пасха Господня и так далее. Бог рассказал обо всем. Рассмотрим последнее предписание. Зажжение светильников, юбилейный год, выкуп земли, принесение клятв, приношение десятины и так далее. Широк ли спектр этих предписаний? Первое, о чем говорится, это вопрос приношений, которые должны совершать люди. Затем предписания относительно краж и возмещения, соблюдение дня субботнего. Здесь присутствуют все детали жизни. То есть, когда Бог приступил к официальной работе своего плана управления, Он установил многие предписания, которые следовало соблюдать человеку. Эти предписания существовали, чтобы человек смог жить на земле нормальной человеческой жизнью. Нормальной жизнью человека, неотделимой от Бога и его руководства. Сначала Бог рассказал человеку, как сооружать жертвенники. После этого Он рассказал, как совершать приношения и постановил, как следует жить человеку, на что он должен обращать внимание, чего ему следует придерживаться, что ему следует и не следует делать. Все постановления Бога для человека были всеобъемлющими. Путем этих обычаев, предписаний и принципов Он устанавливал нормы поведения людей, управлял их жизнью, управлял их приобщением к законам Божьим, направлял их к алтарю Божьему, управлял их жизнью посреди всего, что было создано Богом для человека, с порядком, правильностью и умеренностью. Бог изначально использовал эти простые предписания и принципы для того, чтобы установить пределы для человека, чтобы человек на земле мог иметь нормальную жизнь, почитая Бога, чтобы он жил нормальной человеческой жизнью. Вот конкретное содержание начала его плана управления длиной в 6000 лет. Эти предписания и правила охватывают широкий спектр вопросов. Это детали наставления Бога человечеству в период закона. Они должны были приниматься и почитаться людьми, которые появились до периода закона. Это описание работы, которую Бог проделал в период закона. И это истинное доказательство руководства и наставничества Бога над всем человечеством. Человечество навек неотделимо от Божьих учений и обеспечений. В этих предписаниях мы видим, что отношение Бога к своей работе, своему управлению и к человечеству серьезное, искреннее, строгое и ответственное. Он выполняет работу, которую должен выполнить среди людей в соответствии со своими шагами, без малейшего несоответствия, произнося слова, которые он должен сказать человечеству без малейшей ошибки или упущения, позволяя человеку увидеть, что тот неотделим от руководства Бога, и показывая ему, как важно для человечества все, что Бог говорит и делает. Независимо от того, каким будет человек в следующем периоде, Бог сделал эти простые вещи в самом начале, в период закона. Для Бога представления людей о Боге, мире и человечестве в то время были абстрактными и темными. И даже при наличии у них некоторых сознательных идей и намерений, все они были неясными и неправильными. И поэтому Божьи учения и положения стали неотъемлемой частью жизни человечества. Древнейшее человечество не знало ничего, и Богу пришлось обучать человека всему, начиная с самых общих, базовых принципов выживания и предписаний, необходимых для его жизни, вкладывая эти вещи в сердце человека шаг за шагом и позволяя человеку постепенно понять Бога, постепенно оценить и понять руководство Бога, получить основное представление об отношениях между человеком и Богом посредством этих предписаний, этих правил, которые состояли из слов. Только после достижения данного результата Бог смог понемногу выполнять ту работу, которую Он выполнил позже. Таким образом, предписания и работа, выполненная Богом в период закона, лежат в основе Его работы по спасению человечества и являются первым этапом в Божьем плане управления. Хотя еще до работы периода закона Бог разговаривал с Адамом, Евой и их потомками, Его веления и учения еще не были настолько систематичными или конкретными, чтобы передать их человеку одно за другим. Они не были записаны и не стали предписаниями. Это связано с тем, что в то время план Божий не зашел так далеко. И только когда Бог подвел человека к этому шагу, он смог начать провозглашать предписания периода закона и начать побуждать человека выполнять их. Это был необходимый процесс, и исход был неизбежен. Эти простые обычаи и предписания демонстрируют человеку шаги Божьей работы с целью управления и мудрость Бога, проявившуюся в его плане управления. Бог знает, какие содержания и средства использовать для начала, какие методы использовать в продолжении и какие средства использовать для завершения, чтобы приобрести группу людей, которые понесут свидетельство о нем, чтобы приобрести группу людей, которые будут его единомышленниками. Он знает, что есть внутри человека, и знает, чего человеку недостает. Он знает, что ему нужно предусмотреть, как ему нужно вести человека. Также он знает, что следует и чего не следует делать человеку. Человек как марионетка. Даже не понимая волю Бога, он был ведом Божьей управляющей работой шаг за шагом до нынешнего времени. В сердце Бога не было неопределенности насчет того, что ему предстоит сделать. В его сердце всегда был очень четкий и ясный план, и он выполнял работу, которую сам желал сделать в соответствии со своими шагами, своим планом, продвигаясь от поверхностного к глубокому. Даже если он не рассказывал о той работе, которую собирался сделать в дальнейшем, его последующая работа продолжалась и развивалась в строгом соответствии с его планом, который является выражением того, чем обладает Бог и кем он является, а также власти Бога. Независимо от того, на каком этапе своего плана управления действует Бог, его характер и его сущность представляют его самого. Это абсолютно истинно. Независимо от периода или этапа работы, то, каких людей любит Бог и каких он ненавидит, его характер и все, чем он обладает, и все, кем он является, никогда не изменится. Несмотря на то, что предписания и принципы, которые установил Бог во время работы периода закона, кажутся очень простыми и поверхностными для современных людей. Несмотря на то, что они понятны и не сложны, в них по-прежнему заключена мудрость Бога, характер Бога и все, чем Он обладает и кем Он является. В этих, на первый взгляд, простых предписаниях выражена ответственность Бога и Его забота о человечестве, а также изумительная суть Его мыслей, что позволяет человеку действительно осознать тот факт, что Бог управляет всем, и все контролируется Его рукой. Сколько бы знаний ни было у человека, сколько бы теорий и загадок он ни разгадал, для Бога ничто из этого не сможет заменить его попечение и руководство человечеством. Человечество навсегда будет неотделимым от управления и личной работы Бога. Такова неразрывная связь между человеком и Богом. Независимо от того, дает ли тебе Бог заповедь, предписание или показывает истину, чтобы ты смог понять Его волю, независимо от того, что Он делает, цель Бога – вести человека к прекрасному будущему. Слова, произнесенные Богом, и та работа, которую Он выполняет, являются одновременно откровением об одном аспекте Его сущности и откровением об одном аспекте Его характера и Его мудрости. Это необходимый шаг Его плана управления. На это нужно обязательно обращать внимание. Воля Бога во всем, что бы Он ни делал. Бог не боится неуместных замечаний. Не опасается Он также никаких представлений и мыслей человека о Нем. Он просто выполняет свою работу и продолжает свое управление в соответствии со своим планом управления, независимо от какого-либо человека, вопроса или предмета. Что ж, на сегодня все. Увидимся в следующий раз.